Возвращаемся к главной теме программы «Свобода в полдень». В связи с 20-летием вывода советских войск из Афганистана, мой коллега Владимир Тольц попросил поделиться воспоминаниями об афганской войне Анатолия Черняева, бывшего заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС, а с 1986 года помощника генсека и позднее президента СССР.
Как было решение о вводе принято, мне ничего не известно. Как никому не было известно. Это сделано было в совершеннейшем секрете, втроем или вчетвером. Записочка, отрывок написан, на бумажке написанный от руки Черненко, который он преподнес за подписью трех человек, Громыко, Устинов и Андропов Брежневу. Брежнев с этим согласился и... Закрутилась машина. Началась эта авантюра, преступная авантюра. Никому никаких объяснений не было дано. Я был заместителем заведующего международным отделом ЦК КПСС. Я узнал о вводе войск по радио. А нам, через Пономарева, который тоже ничего не знал, и чего объяснить не мог, и ему никто не объяснил, хотя он был секретарем ЦК и заведующим международным отделом ЦК, за исключением одного совершенно нелепого объяснения, что нам нужно обеспечить подбрюшье Советского Союза, а между тем оттуда, из границы Афганистана, нам никто на протяжении десятилетий не угрожал. И у нас были вполне нормальные, даже добрососедские отношения с Афганистаном, с его королем. Что эта нелепая затея, было ясно из записки, которые специалисты-ученые написали и прислали в ЦК. О том, что это не та страна, которую можно завоевать и подчинить. А между тем, не только свергли правительство, какое оно там никакое, Амина, не только спецназ убил главу этого государства Амина и посадил марионетку из Москвы, Кармаля, который до этого был послом в Чехословакии. Рассчитывали, что мы под свою империю включим еще одно соседнее государство. Из этого ничего не вышло и не могло ничего выйти. Когда Горбачев пришел к власти, среди там 6 или 7 первоочередных задач он записал себе в блокнот об Афганистане и о выводе войск. И это было совершенно естественно, потому что ЦК было завалено письмами от вдов, от невест, от сестер и братьев. Письма шли от солдат, которые там воевали, от офицеров, которые жаловались, что они не могут объяснить своим солдатам, что они там делают, и что это за интернациональный долг, который мы задолжали Афганистану и теперь должны оплачивать своей кровью, своими ногами, руками, головами и так далее, и так далее. Ситуация была совершенно немыслимая. Я уже не говорю о международной реакции. Организация Объединенных Наций подавляющим большинством голосов там осудила нас. За нас проголосовали только 17. Нас осудила Исламская конференция, нас осудил Социнтерн, нас осудили международные миролюбивые организации. Даже многие братские партии выразили свое недовольство, непонимание и возмущение. Нас осудили за срыв разрядки, за то, что мы спровоцировали новую гонку вооружений, что мы разочаровали тех, кто рассчитывал, что Советский Союз действительно оплот мира и так далее, и так далее. Против ввода войск возражали наши генералы во главе с Ахрамеевым. Но их поставили по стойке смирки Устинов и приказал выполнять и не рассуждать. Для Горбачева это была одна из задач, которую нужно было решить. Но никаких возражений у членов Политбюро ни у кого не было. Все прекрасно понимали, что это надо делать. Весь вопрос стоял, как это сделать так, чтобы поменьше позора было и поменьше шишек мы получили при выводе. Политбюро обсуждало и афганский вопрос, по крайней мере, больше 10 раз. Убрали эту марионетку Кармалю, поставили Наджибу, человека, в общем, более-менее приличного и более-менее честного и мужественного, который взвалил на себя это бремя. И изменить уже ничего нельзя было. Мы зашли в тупик. Вот тут мы показали фильм на днях о том, как воевали эти солдаты, бывшие солдаты ходят по местам боевой славы. Это вообще стыдно смотреть, потому что они называют бандитами тех, кто воевал против них. А эти люди воевали за независимость своей страны. Как докладывали генералы на Политбюро, вывод может нам обойтиться больше кровью, чем ввод, потому что по этим ущельям, по этим единственным дорогам, в условиях, когда война продолжается и за каждой салы, с каждой горы нас стреляют, в общем, эта операция была проделана, конечно, очень умело, и Громов здесь заслуживает большой похвалы за то, что он сумел эту операцию провести довольно мастерски. Что касается касается уроков и итогов, то они совершенно очевидны, потому что затея это была авантюрная и с точки зрения стратегической, и с точки зрения политической, международно-политической, с точки зрения экономической, с точки зрения понимания, куда мы заходим. А то, что мы воевали против народа, это докладывали люди, которые были в Афганистане, и Шеварднадзе, и Воронцов, и Ахрамеев, и даже Воротников, будущий участник августовского путча 91-го года, докладывал на Политбюро. Конечно, сам этот вывод означал для всего мира, что мы всерьез действительно меняем внешнюю политику, что мы всерьез больше никогда не будем свои войска использовать за пределами своих границ.
С бывшим заместителем заведующего международным отделом ЦК КПСС Анатолием Черняевым на тему афганской войны общался мой коллега Владимир Тольц.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 15 по 20 февраля, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Февраля 1574 года во Львове московский первопечатник Иван Федоров издал богослужебную книгу «Апостол», первую книгу, напечатанную на территории Украины. Львовский апостол воспроизводил московское издание «Апостола», сделанное 10 годами ранее, тот же шрифт, те же заставки и инициалы. От московского апостола львовский отличается вступлением, послесловием и некоторыми другими особенностями. В послесловии рассказано, почему и как печатное дело было перенесено из Москвы в Великое княжество Литовское, а оттуда во Львов. «Апостол» — оригинальное произведение русской мемуарной литературы. Сохранились два экземпляра этой книги.
16 февраля 1932 года в Берлинском немецком театре прошла премьера драмы Герхарда Гауптмана «Перед заходом солнца». Ставил пьесу Макс Рейнгард. В 1932 году Германия отмечала столетие со дня смерти Иоганна Вольфганга Гёте. В этом же году Гауптману исполнялось 70 лет. Оба юбилея отмечались как национальные торжества. Гауптман, знаменитый драматург, под чьим пером на рубеже XIX-XX веков рождалась новая драма, воспринимался как наместник Гёте. Жизнь главного героя драмы «Перед заходом солнца» Матиаса Клаузена полна художественных параллелей с жизнью Гёте. Первую постановку этой пьесы в России осуществил в 1940 году Московский театр имени Вахтангова.
Февраля 1653 года родился итальянский композитор, скрипач-виртуоз Арканджело Корелли, один из основателей итальянской скрипичной школы.
Февраля 1294 года скончался монгольский хан Хубилай, внук Чингисхана. Хубилай ниспроверг в Китае Сунскую династию и основал новую династию Юань. Столицу Монгольской империи Хубилай перенес из Каракорума в Пекин, который переименовал в Ханбалык. Хубилай подчинил своей власти Бирму, Камбоджу и Корею. Только против Японии походы Хубилая оказались неудачны. Одним из агентов-разведчиков при Хубилае состоял венецианец Марко Поло. Хубилай оказывал покровительство буддизму, ввел в делопроизводство Китая монгольский язык. При нем был составлен особый монгольский алфавит, служивший государственным письмом во все время царствования в Китае династии Юань.
19 февраля 1896 года родился основоположник сюрреализма французский поэт Андре Бретон, яркий персонаж межвоенной монпарнасской богемы. Бретона окружали такие же любители эпатажа, как и он сам – Луи Арагон, Поль Элюар, Тристан Дзара, а позднее Бунюэль и Сальвадор Дали. На смерть Анатоля Франса Бретон и его товарищи откликнулись памфлетом «Труп», в котором радовались смерти последнего старика французской литературы. В своем доме на улице Фонтен Бретон открыл бюро сюрреалистических исследований. Многие искусствоведы утверждают, что поп-арт унаследовал традиции выставки сюрреалистов в Нью-Йорке в 1942 году.
Февраля 1947 года последним вице-королем Индии назначен лорд Маунтбаттен. Лорду, герою британского флота и кузену королевы Англии, поручили осуществить переход Индии к независимости от Великобритании и провести ее раздел. Проблема состояла в многовековой напряженности между индусским и мусульманским населением колонии. Мусульманское меньшинство боялось оказаться под властью индуистского правительства и настороженно относилось к идее независимости. Лорд Маунтбаттен действовал решительно и немедленно разделил страну на Индийский союз и Пакистанский доминион. Двухвековое правление британцев на полуострове завершилось кровавой войной. Погибли около 500 тысяч человек, а 12 миллионов индусов, сикхов и мусульман стали беженцами.
21 февраля 1896 года в Петербурге прошел первый чемпионат мира по катанию на коньках. На катке Юсупова сада свое мастерство показали 4 участника из 3 стран. Победителем стал немец Гилберт Фукс. Русский спортсмен Георгий Сандерс занял 3-е место.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области по меньшей мере 13 человек погибли при пожаре в жилом доме. В Москве сегодня пройдет акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых месяц назад. В России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию вывода советских войск из Афганистана. Первая встреча президентов США и России Барака Обамы.